Глава 12.
«Ну, это прямо праздник какой-то!»
Призрак не мог нарадоваться своей новой жизни. Лицо его светилось от счастья, а сам он уже не помнил, когда так веселился. Возможно, что никогда. Жизнь прошла довольно скучно, и теперь призраку даже нечего было вспомнить. Сначала всю молодость он готовился стать императором, затем выполнял самые важные поручения отца, после чего он начал править сам, но все это было слишком скучно. Бесконечные интриги, войны, казни неугодных. Но зато теперь призрак уселся на выступе стены и иногда скидывал вниз мелкие камешки. Зачастую он попадал по проходящим мимо гвардейцам, отчего те недоумевали. А когда кидаться камешками надоело, призрак полетел на кухню, где стал подкидывать в блюдо то соль, то сахар, то перец. Соленый чай с перцем очень не понравился местному командиру гвардии, что тоже очень позабавило призрака.
«Как же много здесь энергии!»
Вздохнул призрак и, довольно улыбнувшись, ткнул кнопку закрытия ворот, когда через них проезжал грузовик.
«Ну ладно, теперь пора заняться важным делом», задумчиво проговорил призрак императора
и отправился в комнату, где сосредоточено больше всего энергии. Кабинет Михаила Булатова вобрал в себя немало сил, и именно в этом месте призрак может насыщаться энергией. Причем настолько, что с каждым днем он может влиять на окружающий мир все больше.
«Пу-пу-пу-пу-пу!»
Бывшему императору не понравилось, как разложены предметы на столе, потому он плюхнулся в кресло и стал перекладывать бумажки. Ручку сбросил со стола и закатил ее подальше. Документы о захвате какой-то отдаленной деревушки засунул под стопку бумаг с отчетами. И наоборот, в папку с документами сунул несколько фотографий птиц, в основном гусей, но также там попадались и изображения различных пород голубей. Зачем он это делал? Ну, как минимум, потому что может. Долгое время он не мог влиять на этот мир, и это было довольно скучно. Поначалу, стоило появиться здесь, старик старался не высовываться и внимательно изучал это место. Увидев могущественного некроманта, он даже подумал просто улететь отсюда подальше, но любопытство и новые возможности этого не позволили. Так что призрак императора решил просто быть немного аккуратнее, если рядом находится этот некромант, и тайком подглядывать за ним. А еще император смог узнать немало интересного в этом замке. И если сложить все факты, то призрак не дурак и понимает, что только за обладание этой информацией Булатов может его уничтожить. Хотя до этого призраку казалось, что Михаил его видит. Очень уж внимательно тот смотрел прямо на бывшего императора. Но старик несколько раз провел рукой прямо перед глазами графа, и тот никак не отреагировал, так что он успокоился.
«О, птица!»
Старик материализовался, став полупрозрачным силуэтом, и, развалившись в кресле, закинул ноги на стол.
«Ты чего тут сидишь?»
Прищурился пернатый и, взмахнув крыльями, уселся на стол. Он еще раз взмахнул крыльями и, зависнув над силуэтом, сбросил на него свою фирменную липкую бомбу. Призрак расхохотался и в последний момент развоплотился, так что на рабочем кресле Михаила появилось большое белое пятно.
«Оттирай теперь!»
Голубь испугался не на шутку и, вытащив из-под крыльев руки, бросился вытирать. Но стоило пятно исчезнуть, он очень сердито посмотрел на призрака. Провел он большим пальцем себе по горлу и медленно угрожающе зашагал в сторону зависшего у противоположной стены императора.
«Ой, да успокойся!»
— снова материализовался старик.
«Я же пошутил! Да и ты мне ничего не сможешь сделать, глупая птица!»
«Ур!» — голубь взлетел и рванул в сторону призрака, тогда как тот исчез и пролетел сквозь стену.
«Ладно, пойду пакостить в голубятне, сам напросился. А? Что?»
Он увидел, как сквозь стену пролетел прозрачный силуэт пернатого.
«Ну это невозможно!»
— закричал призрак.
— Призрачные какашки! Это так не бывает! Нет!
Теперь старику пришлось спешно улетать, вот только это ему никак не помогло. Это в физическом теле у Курлыка могут закончиться бомбы, и придется есть зерно, чтобы восполнить боезапас. Тогда как призрачная форма не обременена такими трудностями и может вырабатывать столько призрачных подарочков, сколько потребуется. Корабль уплыл и увез все запасы разноцветной шерсти. Вот только стоило нам отгрузить последние мешки, как позвонил Монте-Шарль и потребовал как можно больше шерсти.
«Я готов подписать контракт. Прилетай прямо сейчас. Подумать только, вы живете в такой интересной зоне, где постоянно открываются порталы».
Старик позвонил мне по видео. Судя по всему, он хотел, чтобы я увидел эмоции, которые вызвала у него эта шерсть. И он действительно был в полном восторге. Даже сейчас Шарль сжимает в руках клочок шерсти и мнет его пальцами. Да и в его кабинете тут и там видны разбросанные всюду клочки. «К сожалению, прилететь смогу лишь через неделю», — развел я руками.
«Ну, значит, через неделю»,
— разочарованно вздохнул он.
«Но ты расскажи, как тебе удалось заполучить эту шерсть? Захватил босс иномирцев. Много там было? Сколько сможешь продать? В какую цену?»
«Где взял, там уже нету. Цену потом обсудим, как и объемы. Пока еще неизвестно, как быстро отрастет шерсть на овцах. Но задание друидам и артефактору я уже дал. Шерсть должна расти так быстро, как только это возможно. Все, остальная информация через неделю. Как и товар. Мне нужно время, чтобы его собрать».
«Ладно, ладно, конечно, я же нормальный. Не навязываюсь и не хочу напрягать. Приставать тоже не собираюсь, все нормально. Погоди, в смысле, собрать. У тебя и овцы есть».
На этом хотел завершить звонок, но в этот момент в комнату вошла Виктория.
«Ой, приветик, Шарлик!»
— подбежала она к экрану и помахала рукой.
«Привет, Викуся!»
— улыбнулся он. «В смысле? Что это сейчас было? Вы знакомы?» — опешил я.
«Да мы лучшие друзья!»
— хором ответили они, а я на этом завершил разговор. «Все, хватит на сегодня Монте-Шарля. Тем более, что дел сейчас более чем хватает. Например, из разных источников приходят неспокойные новости. Армия вторжения снова перешла в атаку. И, получив мощное подкрепление, иномирцы решили прорваться к Архангельску. Они смогли пробиться через первый оборонительный рубеж, и сейчас идут ожесточенные бои. Имперская армия постепенно отступает. Все не так критично, как может показаться на первый взгляд, но даже так неприятно. Имперская армия стягивает резервы, атака врага замедляется, но у противника есть сильные маги. Они и обеспечивают значительную огневую мощь и защиту для орд воинов, которые, не жалея себя, бегут прямо на пулеметы. На всякий случай были эвакуированы небольшие городки и деревни, потому в лагере беженцев снова становится оживленно. Я же как раз недавно прикинул последние сводки о балансе рода, посмотрел отчеты Тимофея по загруженности складов и понял, что запасы еды у нас растут куда быстрее, чем расходы. Голод теперь не страшен. Мяса у нас предостаточно, зерна хоть отбавляй. Птица, фрукты и овощи, и даже грибы, всего этого производится столько, что вскоре будет трудно сохранить. Все это не только благодаря друидам, разумеется. Вилли создал столько фермерских артефактов, что скотина только и успевает жрать и рожать. Даже коровы размножаются, словно тараканы. Чего говорить о гусях, откладывающих по 2 десятка яиц в день? И мне начинает казаться, что мы немного перестарались. Хотя все же друиды радуют меня больше всех прочих. Говоришь им, и они сразу бегут делать. Говоришь, что их ждет много работы, и они грустят. А когда сообщаешь, что работать надо будет с землей и растениями, сразу радуются. Видно, какое удовольствие им приносит ухаживать за растениями. В голову сразу пришла отличная идея. Я вызвал Черномора и сказал ему взять несколько грузовиков и отправляться в лагерь беженцев. «Есть рефрижераторы, а то не хочется пользоваться на людях артефактами», — уточнил у него, на что тот утвердительно кивнул.
«Парочку точно найдем. А что? Ты не подумай, просто в этих рефрижераторах мы обычно возили трупы для Вики и Белмора. Ты же ничего такого не задумал?» — прищурился старик.
«А в этот раз ты возьмешь трупы коров, свиней и повезешь их беженцев. Вот же дурак старый. Постоянно подозревает меня в каких-то мерзких вещах. И пару самосвалов крупы возьми, на свой вкус. Да и муки можешь прихватить. А то нескольких тонн не обеднеем.
«Дело отличное, я бы даже сказал похвальное», — задумался Черномор. «Я очень рад выполнить этот приказ, но не лучше ли нам пополнить свои запасы, а не раздавать все, пусть и нуждающимся, но чужим людям?»
«Выполняй», — махнул рукой. «Сам знаешь, нам пока хватает, и дальше будет только больше». «Насчет запасов, я думаю, давно. Но нам нужен огромный подземный склад. Он должен быть прекрасно защищен и замаскирован и вмещать в себя сотни, а то и тысячи тонн различной провизии. Нам надо создать огромные морозильные камеры, в которых будет храниться мясо, гигантские зернохранилища. И еды на этом складе должно хватать минимум лет на 10. Вдруг произойдет какой-нибудь конец света, тогда придется как-то выживать. Умирать в этом мире я пока не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Но сейчас не до склада. Мы и так погрязли в бесконечной стройке, и если сейчас я прикажу магам Земли начинать копать огромный бункер, они могут поднять бунт. А так как вечно раздавать провизию было бы глупо, вызвал Жору, чтобы решить этот вопрос. «В общем, смотри, у нас растет популяция скота, и остается всего два варианта», — показал два пальца, и один сразу же загнул. «Или мы будем это продавать?»
«Вообще не вариант», — помотал головой Жора. «В Архангельске много не купят, а возить в другие регионы невыгодно. Только на топливе больше потеряем. И это при том, что наше мясо высшего качества».
«Потому я и предлагаю два варианта», — улыбнулся я. «Нужно запускать завод по производству консервов».
«Вот это по-нашему», — потер ладони Жора. «Давно пора».
«Согласен, что давно. И, кстати, почему он еще не готов? Мы же вывезли оборудование у Батуриных и должны были запустить его еще месяц назад. Я давал поручение заняться заводом и был почти уверен, что его уже выполнили».
«Так был бы, если бы все шло по плану», — развел руками парень. «Но у нас же все в спешке. То маги уйдут на другой объект, то оборудования не хватает, то электричество отключат. Но там немного осталось, скоро запустим».
«По плану этот завод должен выглядеть со стороны настолько неказисто, что ни один враг не будет пытаться его разрушить. Пару станков поставим наверху, в небольшом кривом здании, и основные мощности будут расположены под землей в защищенных просторных помещениях со стенами и дверьми, способными выдержать даже атаку артиллерии. Так мы задумывали изначально, и, думаю, нет смысла отходить от планов. Даже если враг уничтожит надземную часть, завод продолжит работать практически в полную силу. Так что для хранения продуктов не придется возводить сложные артефактные морозильные камеры, и мы будем просто складывать банки в обычный склад. А еще консервы проще продавать, и стоят они дороже. Те же мальтийцы с удовольствием будут закупать у нас тушенку, маринованные огурчики и грибы. Этого добра у нас хватает. И остается лишь оформить все в красивую и надежную упаковку. «В любом случае, запускать завод нужно срочно», — подытожил я. «Так что бери самолет, закупай все необходимое оборудование, а я разберусь с магами Земли. Уже написал им сообщение, и скоро они достроят помещение, а остальное уже на тебе».
«Самолет», — скривился Жора. «Проблема в том, что он у нас всего один. Военные хоть и починили, но мы его не трогаем. Но он спрятан в ангаре и ждет своего часа, пока враги про него не знают. А наш основной возит мебель на продажу, тоже постоянно занят».
«Помнится, у нас дирижабль появился. Он может возить много груза, пусть и медленно». «Артиллерию нам доставили как раз на таком. Собственно, он и достался в подарок вместе с пушками. Пусть старый, пусть поломанный, но специалисты обещали его починить, точно помню».
«Дирижабль работает у нас в рудниках, перевозит руду, наставляет ее на плавильни и оттуда забирает готовые металлы на склады», — почесал затылок Жора. «А я, если честно, не хотел бы на нем летать. Страшновато».
«Теперь понятно, почему я его давно не видел. Он над крепостью летает, так как магические помехи гор влияют на него меньше всего». В любом случае приказал Жоре выкручиваться, а сам остался в кабинете и задумался. Мальтийцы оставляли короткий список товаров, которые они точно купят у нас в следующий раз. И среди них были консервы. Эту информацию я взял не с потолка. Насчет самогона надо будет поговорить с друидами, но они вряд ли осилят промышленные объемы, хотя самогон у них и правда хорош. Весь остаток дня подгонял Жору, строителей и прочих работников. Даже спустился в подземный ангар и сам лично осмотрел боевой самолет. Прекрасная техника, и, если верить словам механиков, починили его полностью. Можно хоть прямо сейчас взлетать, направить ракетницы на врага, сделать залп и все. Запасных ракет у нас нет, а продавать их никто не будет. У Гагариных немного другая модель вооружения, и они могут поставлять нам только запасные части для самого самолета, но никак не боеприпасы. А еще на боевом десантном самолете совершенно нет защиты от воздействия магии волн, которые иномирцы легко отключают нашу технику. Потому пока что этот красавец практически бесполезен. Впрочем, как и самолет, который я подарил Виктории. Он хоть и быстр, но вмещает в себя всего двоих человек и немного багажа. Вики не хватит даже для того, чтобы погрузить туда запас одежды на пару дней. А если лететь куда-то на неделю, нужно брать с собой сопровождение из парочки тяжелых дирижаблей. Следующее утро началось с телефонного звонка. Хотел сразу отругать того, кто посмел разбудить меня, но вовремя прочитал имя этого нехорошего человека на экране. А Черепанова ругать очень сложно. Ты его ругаешь, а он ржет, как игык.
«Видел уже новости?»
— сразу выпалил он.
«Видел время?»
— недовольно пробурчал я.
«Семь утра».
«Семь ночи!» —
хохотнул он.
«Я еще не ложился. Но это не важно. Там в Северодвинске фронт прорывают. Отряд могучих магов и целая орда мяса».
Сразу зашел в интернет и посмотрел последнее видео с фронта. Хотя их оказалось довольно мало, иномирцы активировали свою магию, потому электроника горит в считанные секунды. Но даже увиденных кадров хватило, чтобы понять, что там собрались действительно сильные маги. Но я все равно облегченно выдохнул. Магии архидруида не заметил, и ладно. Летят массивные огненные шары и бьют по нашим позициям, словно артиллерия. Шары эти достигают в диаметре десятков метров, но с прицелом у них беда. Магу надо видеть цель, а вслепую они стреляют совсем плохо, тогда как призванная магом природа и несколькими магами электричества гроза нанесла немало урона и сожгла технику. Такое могли сотворить как минимум старшие магистры, а то и несколько архимагов. Так что можно уверенно заявить, что враг перешел к решительным действиям, и иномирцы действительно пытаются захватить Архангельск.
«Если они вдруг прорвутся к нам, ей придется бежать, то знай, что я приглашаю тебя в гости»,
— усмехнулся Николай.
«Без крыши над головой не останешься».
«Ага, если учитывать, что мои маги могут построить город за пару недель, то я переживаю о крыше над головой в последнюю очередь».
«Ты же меня немного знаешь. Если иномирцы возьмут мое графство в осаду, я могу разозлиться. А меня в гневе лучше не видеть».
Черепанов на этот раз даже не засмеялся. А у меня перед глазами пронеслись воспоминания из прежней жизни. Дело в том, что я не вирусарий. Если что-то создам, нарушив одно из своих же правил, то создам это наверняка. Как в тот раз, когда армию врага поразила неведомая зараза, похожая на бубонную чуму. Никто так и не смог понять, что это была за болезнь. Все просто умерли. И я, если честно, тоже пока до конца не разобрался, как это сделал.
Но они вытоптали мой виноградник, пока пытались уничтожить орден лекарей. А такое простить невозможно.
Столько винограда полегло. А ведь я уже практически чувствовал вкус вина, которое из него собирался сделать. Впрочем, об этом пока задумываться рано. Пусть расстояние до Архангельска небольшое, но, по моим прикидкам, добираться сюда иномирцы будут долго. На их пути множество брошенных городков и деревень, сложные укрепления, войска и артиллерия. Просто так иномирцы сдаваться не будут. А если имперская армия возьмется за эту проблему всерьез, то даже такие силы врага будут сразу отброшены обратно. Было бы хорошо, но, насколько я смог понять, у императора сейчас есть другие проблемы. Юнусов должен был рассказать о своих подельниках, и, судя по всему, их оказалось больше, чем старик мог подумать. Потому и использовать свою армию он не может, внутренний враг сразу ударит в спину.
«Господин, к нам приближается неопознанное воздушное судно, прикажете сбить?»
В комнату постучались, и послышался взволнованный голос гвардейца.
Мы не решились, так как самолет очень странный, ярко-красного цвета и украшен цветами».
«Не сбивать», — помотал я головой. «И приготовьте старику Монте-Шарлю завтрак».
Вот же гад старый. Так и думал, что он не выдержит неделю и приедет договариваться насчет шерсти. Но сейчас не до него. Приказал Черномору на всякий случай собирать ударный отряд. Думаю, когда иномирцы движутся единым ударным кулаком, атаки в их тылы будут особенно болезненными. И есть смысл разграбить пару обозов или напасть на базу снабжения. Без еды, артефактов и снарядов для осадных орудий атака неизбежно захлебнется, и им снова придется отступить. Чтобы Монте-Шарль меня не отвлекал, отправил к нему Вику, точнее, попытался отправить. Но когда я ей позвонил, она уже сидела вместе с ним в гостиной и обсуждала какую-то новую коллекцию. Смешно, конечно, осознавать, что у нас тут война, а она думает о какой-то одежде. Но смешно это лишь если не знать, через что прошла Виктория. У нее не было детства и юности. Вся ее жизнь — это потери и смертельная опасность. И только с моим появлением она смогла вздохнуть полной грудью. А еще нельзя забывать о том, что это не просто обычная девушка, а некромант. Как по мне, лучше пусть она занимается платьями и косметикой, чем впускает в свой разум эманации смерти. Поехавший некромант — горе в семье, как говорится.
«Да что за утро такое?» Хотел отправиться в штаб и проконтролировать сбор армии, но у меня снова зазвонил телефон.
«Булатов слушает!» — ответил на звонок. Точнее, он сам ответился. Я даже не знал, что так можно.
«Имперская канцелярия. Господин Булатов, вы приглашены в столицу».
«Опять?» — воскликнул я. «Я только вернулся. Может, уже столица приедет сюда? У нас тут, знаете ли, весело. Столичным аристократам будет очень интересно поучаствовать в отражении атаки иномирцев. Не хотите, кстати, тоже присоединиться?»
«Господин Булатов, я понимаю ваше беспокойство, но император лично вызывает вас».
Служащий отвлекся на пару секунд, сверяясь с записями.
«Указано, что вы должны быть представлены к награде».
«А у меня еще одна идея. А давайте я вам вышлю шкатулку, и когда она заполнится, вы меня сразу всего наградите. Можно так?»
Вспомнил, как недавно спорил с лесорубами. Они зачем-то сколотили ящик размером с дом и не смогли просунуть его в портал. Вот об этой шкатулке я и подумал.
«К сожалению, это невозможно».
«Ладно, а за что хоть наградить хотят?» — обреченно вздохнул я.
«Не могу знать, но награждение будет завтра вечером, и награждать будут не только вас, так что перенести церемонию невозможно»,
— добил меня имперец. Впрочем, за пару дней иномирцы даже при всем желании пробиться не успеют. А за это время в их лагерях снабжения как раз накопится достаточно золота и артефактов. Что ж, придется снова лететь в столицу. И, надеюсь, на этот раз обойдется без покушений на мою жизнь и нападений на императорский дворец. А то все мои выходы в свет почему-то заканчиваются плачевно.